Слушай, ну вот есть такой довольно интересный сценарий. Допустим, компания запускает новый продукт, который физически еще вообще никто не видел.
Угу.
Более того, он даже не до конца готов. Но всего за 4 дня после анонса на банковский счет падает 30 тысяч долларов.
Ого!
Да, а спустя неполных 2 месяца эта цифра удваивается до 60 тысяч стабильного ежемесячного дохода. И это от почти 1000 активных подписчиков. Звучит как какой-то, ну, кликбейт из дешевой рекламы успешного успеха, правда?
Слушай, ну это действительно звучит как аномалия. Особенно для тех, кто привык к такой, знаешь, классической модели бизнеса. Где сначала строят завод, потом выпускают товар.
И только потом пытаются найти на него покупателя.
Абсолютно верно. Но вот в материалах, которые мы сегодня анализируем, это такие подробные интервью с основателями на платформе Starter Story. Там раскрывается совершенно иная механика.
Ага.
Речь идет о проекте Clio. Это такая B2B SaaS-платформа. Ну, если расшифровать этот термин для контекста, это программное обеспечение для бизнеса, которое продается по модели ежемесячной подписки.
Понятно.
И конкретно в их случае это ИИ-помощник для создания профессионального контента в LinkedIn. И вот их кейс, он просто ломает все привычные шаблоны.
Так, давайте разберем это по полочкам, потому что мы имеем дело с огромным парадоксом. Обычно же разработчики, ну, запираются в гараже, пишут идеальный код, вылизывают каждую кнопку в интерфейсе.
Да-да.
А потом выходят на рынок и обнаруживают, что там стоит просто оглушительный шум, и их продукт никому не нужен. А создатели Clio, Лара и Джейк, они сделали все ровно наоборот.
100%.
Продукт был скрыт от глав публики до самой последней секунды. И наша миссия сегодня — использовать их опыт как такое пошаговое руководство. Мы не будем говорить о том, как писать гениальные алгоритмы, мы сфокусируемся на том, как сегодня устроена дистрибуция.
И что здесь действительно захватывает, так это фундаментальная смена парадигмы. Если посмотреть на общую картину рынка технологий к 2026 году, ну, мы увидим суровую правду. Программный код вообще перестал быть главным конкурентным преимуществом.
Да, написать приложение сейчас проще, чем когда-либо.
Именно. Особенно с помощью нейросетей. А вот найти тех, кто за это приложение заплатит, вот это сложнейшая задача. Главный секрет успеха сегодня — это дистрибуция.
Угу.
Если решить проблему привлечения аудитории до написания первой строчки кода, то риски запуска сводятся к минимуму.
Но чтобы дистрибуция работала, эту аудиторию нужно где-то найти и как-то собрать. И тут мы переходим к их первому шагу, к их первой стратегической ставке. Они выбрали LinkedIn в качестве главной площадки.
Да.
И, признаюсь, для многих LinkedIn до сих пор ассоциируется с такой, ну, довольно скучной корпоративной сетью, где люди просто вывешивают свои онлайн-резюме и поздравляют друг друга с новой должностью. Почему именно эта платформа?
Ну, выбор платформы — это всегда вопрос математики и психологии. В материалах четко прослеживается их логика. Во-первых, там находятся те самые лица, принимающие решения. Директора, основатели компаний.
Они же с реальными бюджетами, да?
Точно. А во-вторых, и это самое важное, в LinkedIn существует колоссальный дефицит создателей контента при огромном количестве тех, кто этот контент потребляет.
То есть люди банально боятся писать?
Да, они боятся показаться непрофессиональными, боятся критики коллег, боятся нарушить какую-то корпоративную этику, и в итоге 99% пользователей просто молча скроллят ленту.
То есть они увидели пустую сцену перед огромным зрительным залом и просто решили на нее выйти.
Именно так. Это классическая рыночная неэффективность. Любым алгоритмам социальной сети нужен контент.
Чтобы удерживать людей на платформе.
Конечно. Если качественного контента мало, алгоритм будет агрессивно, абсолютно бесплатно продвигать тех немногих, кто его создает. И это окно возможностей для органического роста, которое Лара и Джейк блестяще использовали.
Угу. И они вышли на эту сцену не с пустыми руками и не с хаотичными мыслями. В источниках очень подробно разбирается их система создания контента. Фреймворк, который они назвали 4-3-2-1.
Да, очень интересная схема.
Давай в него углубимся. Потому что это не просто цифры, это очень жесткая дисциплина. Четверка здесь означает 4 поста в неделю. Не дважды в день, как там советуют многие гуру продуктивности, а всего 4.
И в этом кроется глубокий смысл. Ежедневный постинг неизбежно ведет к двум вещам. Первое — это выгорание самого автора, а второе — замыливание внимания аудитории.
Фокус на 4 публикациях заставляет автора тщательно фильтровать идеи.
Ну да, качество начинает превалировать над количеством. Я согласна. Лучше 4 отличных текста, чем 7 посредственных.
100%.
Дальше у них идет тройка. Это 3 столпа или 3 типа их контента. Обучающий, сторителлинг и посты, которые генерируют лиды, то есть собирают контакты. С этим вроде понятно. Они делились знаниями, рассказывали о своем пути и иногда просили оставить почту.
Угу.
Но вот следующая цифра, двойка, это то место, где у меня в голове прям щелкнуло. 2 типа аудитории. Они разделили тех, кто их читает, на ICP и IFP. Давай расшифруем эти аббревиатуры, потому что это критически важно.
Это, пожалуй, одна из самых сильных концепций в их стратегии. Смотри, ICP — это Ideal Client Persona, то есть идеальный профиль клиента.
Тот, кто платит?
Да, это конкретный человек, у которого есть проблема с написанием текстов для LinkedIn, и у него есть деньги, чтобы заплатить за софт. А вот IFP — это Ideal Follower Persona, идеальный профиль подписчика.
Подожди, то есть они целенаправленно писали для людей, которые у них вообще ничего не купят? Зачем тратить на это время?
Ну, чтобы понять это, давай представим ситуацию. Допустим, студентка 3-го курса или начинающий маркетолог видит их пост с полезным советом.
У нее нет денег на подписку.
Верно, она не их клиент, но пост настолько хороший, что она ставит лайк и пишет развернутый комментарий. Этот лайк видит алгоритм и показывает пост сети ее контактов.
А, и по цепочке идет дальше.
Именно. Через цепочку таких вот бесплатных взаимодействий этот пост в итоге появляется в ленте директора по маркетингу крупной компании. А вот он уже чистый ICP. У него есть бюджет и у него есть проблема.
Ого!
Идеальные подписчики — это, по сути, бесплатный высокоэффективный отдел продвижения. Они создают социальное доказательство и охват.
То есть IFP — это топливо, а ICP — это двигатель, который в итоге генерирует деньги. Потрясающая связка. И закрывает этот фреймворк единица. 1 лид-магнит.
Да, какая-то бесплатная ценность.
Бесплатный, но очень ценный материал. Например, глубокий разбор в Google документе или обучающее видео в Loom. Вы отдаете этот материал бесплатно, а человек взамен оставляет свой e-mail.
Угу.
Но здесь мы подходим к концепции обучающих продаж — так называемый «эдуселлинг», которое у меня лично вызвало когнитивный диссонанс. В материалах подчеркивается, что они публиковали десятки постов с глубокой экспертизой, но вообще не использовали прямых призывов к действию.
Вообще.
Никаких там «перейди по ссылке и покупай». Как можно продавать, не продавая?
Но если мы свяжем это с человеческой психологией, то все станет предельно логично. Когда в конце каждого поста стоит кнопка «Купить», у читателя мгновенно активируется защитный барьер.
Ну да, он понимает, что ему просто пытаются что-то впарить.
Человек думает: «Ага, меня обучают только для того, чтобы залезть ко мне в кошелек?» Лара и Джейк пошли другим путем. Они выбрали позицию наставников. Когда вы методично, день за днем, решаете микропроблемы аудитории абсолютно бесплатно, вы перестаете быть продавцом.
Вы становитесь авторитетом.
В сознании потребителя вы становитесь непререкаемым авторитетом в этой нише.
Знаешь, это напоминает мне поведение такого гениального шеф-повара в ресторане, который претендует на звезды Мишлен. Представь, он открывает двери и начинает бесплатно угощать прохожих невероятными закусками.
Классное сравнение.
Он же не бегает за ними с терминалом для оплаты. Он просто дает им попробовать свой лучший продукт. И он делает это до тех пор, пока люди сами не начнут хватать его за рукав с криком: «Пожалуйста, скажите, сколько стоит полный ужин, я готов заплатить».
Отличная аналогия. В маркетинге это называется захватом доли внимания или mind share. Формируется мысль: если их бесплатные советы уже приносят столько пользы и экономят столько времени, то насколько же мощным должен быть их платный продукт?
Да, создается огромный кредит доверия. Хорошо, аудитория в восторге. Они собрались вокруг этого воображаемого ресторана. Они доверяют шеф-повару. Но кредитом доверия не оплатишь счета за серверы. Внимание нужно во что-то конвертировать.
Угу.
И как раз здесь мы видим следующий стратегический шаг. Это второй шаг из нашего руководства. Список ожидания или waitlist. Они направляли весь этот трафик из LinkedIn на простейший сайт. И вот что поражает. Там физически невозможно было оставить деньги.
Да, кнопки оплаты просто не существовало.
Было только поле для ввода email. Это же искусственно созданное препятствие.
не препятствие, а мощнейший психологический фильтр и катализатор. Это классическое использование страха упущенной выгоды, известного как FOMO.
Ага.
Когда мы видим закрытую дверь, за которой происходит что-то интересное, наш мозг автоматически повышает ценность того, что находится внутри. Продукт позиционировался не как очередной софт на рынке, а как эксклюзивный клуб.
Ты не можешь просто войти, ты должен занять очередь. И вот тут у меня возникает серьезный скепсис к их стратегии. В источниках сказано, что за 4 недели до официального запуска они отправили этой собранной базе адресов более 10 писем.
Да, это правда.
И ни в одном из них не было призыва к покупке. Даже банального там «готовьте ваши кредитки», «запуск через 3 дня». 10 писем подряд, просто с образовательным контентом.
Звучит странно, да?
Разве это не огромный риск? Аудитория горячая, они сами дали имейл, они хотят решить свою проблему. Не перегорят ли они за целый месяц чтения, так и не получив возможности потратить деньги?
Это очень правильный вопрос, и на первый взгляд это действительно кажется ошибкой. Но давай посмотрим, что именно было в этих письмах. Это не была случайная рассылка. Каждое письмо методично разрушало барьеры и сомнения.
Так, интересно.
Возьмем их самое первое письмо, которое называлось «Проблема с ИИ-контентом и почему мы другие». Они понимали слона в комнате. Главный невысказанный вопрос каждого человека в их списке ожидания звучал так. «Зачем мне платить за ваш Клео, если я могу открыть бесплатный чат GPT или Клод и попросить его написать пост?»
Абсолютно логичный вопрос. Если есть бесплатный базовый ИИ, зачем нужен специализированный платный?
И вместо того, чтобы расхваливать функции своего продукта, они начинают говорить о проблеме. Они объясняют аудитории: послушайте, проблема не в том, чтобы сгенерировать текст. Проблема в дифференциации.
Угу.
Все используют бесплатные нейросети, и в итоге лента LinkedIn заполнена одинаковыми пластиковыми скучными текстами, которые вообще никто не читает.
То есть они давят на боль.
Да. Как только компания способна артикулировать проблему клиента лучше, глубже и точнее, чем это делает сам клиент, происходит магия. В этот самый момент в сознании потребителя эта компания автоматически становится обладателем единственно верного решения.
То есть они не убеждали людей в том, что Клео лучше чат-GPT, они убеждали их в том, что они, как основатели, понимают боль скучного контента лучше, чем кто-либо другой. И это строило то самое доверие. Но слушай, почему именно e-mail? Почему они просто не продолжили писать эти длинные посты в самом LinkedIn?
Потому что социальные сети — это арендованная земля.
В смысле, алгоритмы могут измениться.
Да. Они могут измениться завтра утром, охваты могут упасть в 10 раз из-за нового обновления, аккаунт могут заблокировать по ошибке, а вот база e-mail-адресов — это, по сути, единственный цифровой актив, которым бизнес владеет на 100%.
Понятно.
Когда вы отправляете письмо, вы не конкурируете с алгоритмом. Вы попадаете в личный почтовый ящик человека, один на один.
Итак, картина складывается. Аудитория прогрета до предела, они сидят в списке ожидания, они понимают проблему, они доверяют основателям, пружина сжата. Как конвертировать это ожидание в реальные транзакции, не разрушив ауру эксклюзивности? И тут они делают третий шаг. Вебинары и закрытые запуски.
Угу.
Они не стали открывать продажи для всех желающих. Они провели закрытые эфиры, форматы LinkedIn Live, исключительно для тех, кто был в этом списке ожидания.
Это очень логичное завершение стратегии закрытого клуба. Они вознаграждают тех, кто поверил им на раннем этапе, предоставляя им такое, знаешь, право первой ночи.
И структура этих эфиров тоже была выверена до минуты.
Да, я заметила, в материалах есть четкий хронометраж. Вебинар длился около 45 минут. Первые 20 минут — это снова чистая польза, обучение без воды.
Ага.
Следующие 20 минут — это живая демонстрация продукта. Они показывали, как Клио решает те самые проблемы, о которых они писали целый месяц. И только в самые последние минуты появлялась ссылка на оплату.
И вот тут самый важный момент.
Да. Чтобы заставить людей, которые месяц сидели без кнопки «Купить», вдруг достать карты и начать платить прямо сейчас, они использовали жесточайший дефицит. Было объявлено, что доступно всего 500 мест. Искусственный дефицит на вебинаре — это искра, брошенная в бочку с порохом. Но они добавили еще один элемент — пожизненную скидку в 50% для этих первых 500 человек.
Вау.
Подумай, как это работает на уровне принятия решений. С одной стороны, у человека есть страх не успеть, место всего 500. С другой стороны, есть мощнейший финансовый стимул.
Заплати сейчас, и ты навсегда зафиксируешь эту цену.
Да, независимо от того, как сильно продукт подорожает в будущем.
Меня в этой схеме с вебинарами цепляет еще одна деталь – человеческий фактор. Мы часто забываем, что в конечном итоге люди покупают у людей, даже если речь идет о сложных технологиях. Когда эта прогретая аудитория приходит на живой эфир и видит Лару и Джейка.
Видит их мимику.
Да, слышит их живую речь, видит, возможно, не самый идеальный фон в их комнате. Это разрушает последнюю стену корпоративной отчужденности. Доверие просто пробивает потолок.
Именно так и работает тот самый эффект пружины, о котором мы говорили. Комбинация долгого выстраивания доверия через контент, затем ожидания в закрытом списке, затем живое человеческое общение и в финале жесткий лимит на 500 мест.
И энергия высвобождается.
Энергия, которая копилась месяц, высвобождается в одночасье. Это и объясняет эти невероятные 30 тысяч долларов выручки за первые 4 дня.
Звучит как идеальная точка для завершения истории, деньги на счету можно праздновать. Но реальность бизнеса по подписке такова, что продажи — это не финиш, это стартовый пистолет.
О да, это только начало.
И мы переходим к четвертому аспекту их стратегии. Клиента, который заплатил один раз, нужно удержать, иначе в следующем месяце выручка рухнет до нуля. И в материалах описывается то, что они назвали немасштабируемой поддержкой.
Угу.
Сооснователь Роберт буквально раздал свой личный номер телефона всем первым клиентам для прямой связи. Давай будем честны, раздавать личный номер тысячи незнакомцев в интернете звучит как абсолютный кошмар и путь к нервному срыву.
В долгосрочной перспективе да, это безумие. Но на раннем этапе запуска это стратегия выживания. Они проводили VIP-онбординг, то есть сопровождали первых пользователей в таком ручном режиме.
То есть они не просто скидывали им инструкцию?
Нет, они созванивались с ними. И они записывали все эти звонки. В интервью звучит очень глубокая мысль, объясняющая, зачем им нужен был этот ручной труд. Пользователи отменяют подписку на софт не потому, что там есть какие-то технические ошибки или баги.
А почему?
Они уходят, потому что чувствуют себя глупыми. Они просто не понимают, куда нажимать и как получить результат в первые 10 минут.
Ого.
Созвонные позволяли основателям в реальном времени видеть, где клиент спотыкается, где он хмурится, и мгновенно, буквально в тот же день, исправлять интерфейс продукта.
Это критически важное замечание. Фрустрация пользователя — это тихий убийца любого технологического стартапа. Если не видеть, как человек использует продукт, можно строить иллюзии. А ручной онбординг ломает эти иллюзии. Знаешь, если возвращаться к нашей кулинарной аналогии...
Давай.
Это как если бы шеф-повар не просто выдал блюдо в зал, а сам вышел, сел за столик напротив гостя и молча смотрел, как тот ест. И если гость чуть-чуть морщится на втором кусочке, шеф-повар извиняется, забирает тарелку, бежит на кухню и мгновенно меняет пропорцию специй в рецепте для всех будущих гостей.
Безупречная метафора. И это подводит нас к знаменитой мантре Кремниевой долины. На старте делайте вещи, которые не масштабируются.
Угу.
Вы не можете лично созваниваться с клиентами, когда у вас их 50 тысяч. Но вы обязаны это делать, когда у вас их первые 100 человек. Этот изнурительный ручной труд создает не просто базу лояльных пользователей, он создает евангелистов бренда.
А евангелисты запускают сарафанное радио, самую мощную и самую масштабируемую систему продаж в мире.
Точно.
Слушай, но пока они писали посты, снимали видео, писали эти 10 писем и часами сидели на созвонах с клиентами, кто вообще делал сам продукт? Неужели у них была армия программистов, спрятанная в подвале?
Хороший вопрос.
В источниках упоминается их технический стек, и мне кажется, здесь кроется ответ на вопрос, почему эта маркетинговая стратегия вообще стала возможной.
Техническая составляющая здесь объясняет, как небольшая команда может позволить себе тратить 90% времени на дистрибуцию. Они использовали современные, готовые инструменты, которые собираются как конструктор Лего.
Ага.
Логику самого продукта они помогали писать с помощью ИИ-моделей Claude и Claude Code. То есть искусственный интеллект буквально помогал им создавать продукт на базе искусственного интеллекта.
А для всего остального они использовали облачные сервисы. Там упоминается фреймворк Next.js для быстрой работы интерфейса, Vercel для хостинга. Давай поясним, Vercel позволяет сайту мгновенно масштабироваться.
Да.
То есть, когда они на вебинаре сказали «открываем продажи», и тысячи людей ринулись на сайт, он не упал от нагрузки. Им не нужно было настраивать сервера вручную.
Совершенно верно. А для системы авторизации пользователей они использовали Clerk. 10 лет назад команде пришлось бы потратить недели, чтобы написать безопасную систему регистрации, восстановления паролей и защиты данных.
А сегодня это готовый модуль, который интегрируется за день.
Да. Для рассылок они взяли сервис Loops. Звонки бронировали через всем известный Calendly, а монетизацию и прием платежей настроили через платформу Polar.
То есть этот технический арсенал — это не просто набор умных слов. Это инфраструктура, которая позволила им не изобретать велосипед. Они делегировали всю техническую рутину сторонним сервисам, чтобы направить всю свою человеческую энергию на то, что невозможно автоматизировать.
На построение отношений с аудиторией.
Именно.
И в этом заключается главный урок всего кейса. Барьер входа в программирование стремится к нулю. Технологии стали commodity, доступным и дешевым товаром. Инструменты есть у всех. Но доверие аудитории нельзя купить по API. Доверие нужно строить.
Давай синтезируем все, что мы сегодня извлекли из этих материалов. Мы разобрали стратегию, которая полностью переворачивает игру. Сначала создание контента и выбор платформы с дефицитом авторов для захвата внимания.
Угу.
Затем сбор этого внимания в закрытый список ожидания и методичный прогрев через образовательные письма, где нужно доказать, что вы понимаете проблему лучше самого клиента.
Точно.
Третий элемент – конверсия этого доверия через закрытые вебинары с жестким искусственным дефицитом. И, наконец, ручная дотошная забота о первых клиентах для мгновенной полировки продукта.
Вывод предельно ясен. Абсолютно неважно, насколько элегантен программный код или насколько революционна идея продукта в чьей-то голове. Без выстроенной системы дистрибуции этот продукт останется невидимым на дне интернета.
Да уж.
Личный бренд основателей и лояльная база email-адресов – это сегодня единственный настоящий защитный ров для бизнеса. Конкуренты могут за неделю скопировать интерфейс, они могут скопировать функции, но они не могут скопировать отношения с читателями.
И знаешь, это заставляет серьезно задуматься над более глобальным вопросом. Если сегодня способность привлекать внимание, обучать людей и строить лояльную аудиторию становится гораздо важнее, чем сам продукт на старте,
так.
Не превращаются ли современные технологические стартапы, ну, по сути своей, в медиа-агентство?
Ого, интересная мысль.
Медиа-агентства, которые просто случайно в качестве монетизации своего влияния продают программное обеспечение. Это ставит под сомнение вообще все, чему учат на курсах по бизнесу. Где на самом деле сегодня создается истинная ценность? В строках кода на сервере или в умах и почтовых ящиках подписчиков? Это мысль, над которой определенно стоит поразмыслить.